«Родники небесные». Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о месте и роли таинства Евхаристии в жизни Церкви. И вопрос этот уходит корнями в самое начало христианской истории, к самым первым общинам учеников Христа, учеников апостолов в первом веке нашей эры. В этом смысле за 2000 лет в Церкви принципиально ничего не изменилось. Просто за сегодняшней богатой церковной обрядностью важно разглядеть изначальный смысл Евхаристии и Церкви. Тот же самый, что и у первых христиан. Каков этот смысл? Об этом в своей лекции размышляет библеист-священник Антоний Лакерев. Давайте послушаем фрагмент этой лекции.
Собрание христиан, которое они сами называют экклесией, по аналогии с собственно гражданским управленческим собранием в греко-римском полисе, это собрание отличается от всего остального тем, что христиане приходят на него ради общей цели, общей задачи, эпитоавто, как пишут, на одно и то же, как пишут авторы конца первого и особенно второго века, да, для того, чтобы все вместе составить вот это собрание. Сегодня тоже мы ведь привыкли думать, что церковь – это либо там, профсоюз верующих, либо сообщество тех, кто разделяют определенные взгляды, или там социальная какая-то управленческая структура. Но для христиан первых столетий ни то, ни другое, ни третье. Церковь – это не структура, а событие. Она не существует, как можно сказать о том, что существует профсоюз шахтеров или общество филателистов. Оно существует. Церковь случается, она происходит. К слову «экклесия» правильный глагол «произойти». Да, у нас произошла церковь. Ну, мы обычно теперь говорим «произошло церковное собрание». Но вот это очень-очень важно, потому что все то, что мы говорим о церкви и во что мы верим, говоря о том, что мы верим в одну святую вселенскую апостольскую церковь, да, и вся экклезиология раннехристианская, представление о теле Христовом, где мы вместе тело, порознь члены и так далее, все это относится именно к собранию христиан, к тому времени, когда мы вместе благодарим Бога. И еще тоже чрезвычайно, мне кажется, поучительно сегодня, что свое участие в этом собрании сами христиане называют общей повинностью. Обычно греческое слово «литургия», ну, у нас так сегодня несколько округло, переводят как «общее дело». Хотя, строго говоря, это не точно. Это не общее дело, а повинность для общества. Скажем, собираются жители города, происходит городская экклесия, полисная, ну, правомочная, это собрание правомочно решать вопросы, и оно решает так: вот ты будешь заниматься починкой дорог, это твоя литургия, твоя повинность. Ты будешь заниматься подготовкой к празднику, это твоя повинность. А ты будешь там строить военный флот, твоя повинность. Итак, христиане о своем участии в преломлении хлеба говорят: это наша общая повинность, то, что мы делаем для того, чтобы мы все вместе жили, для того, чтобы существование нашего полиса, нашего гражданства и нашего собрания было возможным. Это не право, которое там кто-то получил, и еще обязательно кто-то будет проверять, а достаточно ли ты хорош, чтобы в этом поучаствовать. Это ответственность христианина перед Богом – прийти и составить из себя, помните, как апостол Петр тоже пишет, «составьте из себя церковь, как и живые камни». Да, здание составляется из камней, если ты один из них, твоя задача – прийти и быть в стене этого здания, иначе оно рухнет, иначе его нет. Вот, это отношение христиан чрезвычайно важно и чрезвычайно поучительно сегодня для нас об этом помнить, потому что многовековая эволюция, конечно, закрыла это дело толстыми слоями разных других идей, может быть, не менее прекрасных и поэтичных, но все-таки других. Да, еще тоже очень важно, мне кажется, что это общины, которые не знают профессиональных верующих, в отличие от эллинов и в отличие от иудеев, где есть священство. Да, у иудеев и, соответственно, жречества у эллинов вовсе нет. Поэтому там, в те времена считается, что если человек пришел в христианскую общину, говорит, что он апостол, и три дня подряд не работает, он врун. Он не апостол. Если он апостол, значит, он на третий день должен пойти на работу и зарабатывать себе на хлеб. Вот важная очень тоже вещь, когда Павел говорит о том, как жить христианским общинам. Он пишет: «Живите тихо, занимайтесь делом и работайте своими руками». Очень серьезная штука на самом деле, потому что это действительно люди, которые трудятся, которые реализуют свое призвание от Бога, то, что Бог им дал, то место, на которое Бог им поставил, становится для них таким пространством созидания. Поэтому они ни капельки не отгораживаются от окружающей жизни, от мира, в котором там все плохие, все ошибаются, хотя и в самом деле публика вокруг них та еще, и взгляды этой публики хоть святых выноси. Но они живут в этом мире как закваска будущего царства, как то, из-за чего постепенно начинает меняться это общество. И если в начале первого столетия для лишних детей, которых неохота кормить в римском обществе, нормально было быть унесенными в лес, их там оставляли и решали таким образом проблему лишней рождаемости, то через пару сотен лет даже для язычников, живущих в той же самой культуре и в том же обществе, это становится немыслимым и невозможным. Это такой очень яркий пример того, как потихонечку, почти без пропаганды, почти без увеличения количества христиан, тем не менее, само присутствие начинает менять нравственный климат этого мира, нравственный климат этого общества.
Это был фрагмент лекции библеиста-священника Антония Лакерева. Лекция записана в рамках мультимедийного проекта «Академия Фомы». В нашей программе уже прозвучала мысль о том, что греческое слово «евхаристия» переводится как «благодарение». К этой важнейшей теме христианской жизни обращается в своей беседе архимандрит Виктор Мамонтов. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его сборника «Таинство жизни», беседы под названием «Благодать. Благодарение».
На первом месте у человека должна быть не просительная, а благодарственная молитва. Проснулись утром и благодарим Господа за день, который нам послан. Слава Тебе, показавшему нам свет. Этот свет многие могут и не увидеть. Кто-то умер в больнице, кого-то убили, кто-то попал в автокатастрофу, кто-то наложил на себя руки. Если с нами ничего подобного не случилось, мы живы, и для нас начался новый день жизни, то за него надо благодарить. Каждый новый день перед нами расстилается, как белоснежная равнина, по которой нужно идти. Один святой человек просил Господа только об одном: «Господи, помоги мне не искривить след». Искривить след – это означает уклониться козлу. А мы в церкви всегда после Евхаристии поем 33-й псалом: «Уклонися от зла и сотвори благо». «Изнемогает душа моя от благодарения Тебе, Богу моему. Ты даешь мне новый день жизни, новую запечатанную книгу нераскрытых возможностей, в которой мне повелеваешь написать имя свое. Мне вверяешь войти неизгладимо в твой мир, в твое творение. Ты даешь мне сию молитву, в которой омывается душа моя и облекается именем твоим. И ты даешь мне любовь и любимых моих, лишь при мысли о которых трепещет радостью моя душа. Что скажу? Изнемогает душа моя. Она немощна во всем, немощна и в благодарении. Может быть, всего недоступнее для грешного человека благодарить. Из 10 один лишь благодарил, и тот был самарянин, не от закона, а от благодати. И надо молить Господа о благодати благодарения, о которой повседневно молит Церковь в Божественной Евхаристии. О, как мы возблагодарим Бога за этот божественный дар Божественной Евхаристии на всякий день! Как дышим, как вкушаем пищу повседневно, как земля приносит каждодневную жертву Богу и Создателю своему, Его Божественного Сына, снова закалывающегося за нас. И каждый день, каждое утро должен христианин, если он не может в тот день присутствовать на Евхаристии, благодарить Господа за нее, что она дана, есть, приносится. О блаженство жизни, данной Господом и освящаемой именем Господа! О радость молитвы! О горечь слез покаяния! О любовь, данная Господом! О жизнь, текущая из источника жизни! О души святые, всеживотворящий! Благодарим Господа! Господи, изнемогает душа моя от благодарения. Ты дал мне жизнь, Ты дал мне мир, Ты дал мне близких и любимых, Ты посылал мне во все времена жизни друзей. Господи, как возблагодарю Тебя за милости Твои! Меня, утопающего в грехах, Ты снова воззвал к жизни, даешь предстоять пред Тобою, звать сладчайшее имя Твое, молиться Тебе, благодарить Тебя. Меня, которому место лишь в глубине адовой, отверженному Тобою и людьми, Ты милостиво допускаешь к стоящим вокруг Тебя. Ты не низвергаешь в погибель. Ты даешь надежду спасения и покаяния. Как мне благодарить Тебя, Господи, за долготерпение Твое к моему окаянству, за то, что Ты дал мне вот эту молитву, в которой призывал я скверными и нечистыми устами имя Твое, и Ты обвиваешь сердце мое радостью присутствия Твоего, милостью снисхождения Твоего. Изнемогает душа моя пред милостью Твоей. Что я скажу? Ты все знаешь. Ты знаешь скверну мою, и Ты не гнушаешься мной. Ты позволяешь мне молиться Тебе, воздевать сердце мое к Тебе и миновать Тебя. Как снесу я это? Что сделаю? Научи меня любить Тебя. Научи меня сжечь себя на алтаре любви Твоей. Сожги в ней грехи мои. Сожги память о них, чтобы не лежали они черной тенью на моем пути к Тебе. И каждый день жизни есть новое чудо милости Твоей, новое откровение, новое изумление, новое изнемождение от удивления и благодарности сердца моего. Господи, я прах пред Тобою и пепел, но не отвергни меня. Дай мне дожить и умереть неразлучно с Тобою. Дай мне до конца видеть пресветлый зрак Твой. Не отринь меня от лица Твоего. Как бессильно сердце благодарить, и как хочется благодарить, как нужно благодарить. Благодарить до конца, до глубины, до изнеможения. Когда видишь милосердие Божие и дары Божии на тебя изливаемые, хочешь, чтобы вся душа стала гимном хвалы, но немощь естества, сила греха сковывает сердце, связывает уста, и хвала замирает, не прозвучавши. Какою радостью является для себя самого это благодарение, это предзрение Господа всегда. Но и благодарить мы можем только в меру своей силы. Как мы живем, так и благодарим. Если живем тускло и сонно, если хладно и леносно наша молитва, то нет у души и крыльев для благодарения. А на этих крыльях легче всего и прямее всего уносится душа к Господу. В благодарении радость, любовь, но и мудрость. Не может быть черств сердцем благодарящий. Не может быть горд и надменен, ибо дар Божий показывает ему его собственную пустоту и немощь без этого дара. Благодарение родит покаяние, ибо видишь себя недостойным этого дара, и оно же родит и смиренно мудрее, и кротость, ибо знаешь, что дар, даром данный, может быть и отнят, и преклоняешь себя под милосердную десницу Божию. О, как нужно, как важно возгревать в себе дар благодарения, ибо этим путем восходим к непрестанной молитве и радости. Ибо соединил апостол в заповеди: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите».
Это был фрагмент аудиоверсии сборника архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни». Беседа под названием «Благодать благодарения». А следующий материал, который мы услышим, возвращает нас к магистральной теме нашей сегодняшней программы. Мы начали с того, что указали на неразрывную связь двух вопросов: в чем смысл Евхаристии и что такое церковь. В каком-то смысле второе узнается через первое. Что такое церковь? Что значит верить в церковь? Откуда мы знаем, что церковь одновременно пребывает на небе и на земле? Эти и другие вопросы звучат в знаменитом православном катехизисе святителя Филарета Дроздова, величайшего богослова и святого Российской Церкви в XIX веке. Кстати, эту книгу и приведенное в ней определение церкви упоминал в нашей сегодняшней программе митрополит Антоний Сурожский. Давайте обратимся к первоисточнику и послушаем, что о церкви говорится в этом легендарном труде святителя Филарета Дроздова. Катехизис структурирован в виде вопросов и ответов. Мы услышим несколько таких пунктов, а читает текст катехизиса знаменитый двоюродный прапраправнук святителя Филарета, телеведущий Николай Дроздов.
Двести пятидесятое. Что такое церковь? Церковь – это Богом установленное собрание людей, соединенных православной верой, законом Божиим, священноначалием и таинствами. 251. Что значит верить в церковь? Верить в церковь значит благоговейно чтить истинную церковь Христову, исследовать ее учению и заповедям с уверенностью, что в ней присутствует, спасительно действует, учит и управляет благодать, исходящая от ее единой и вечной главы Господа Иисуса Христа. 252. Каким образом церковь может быть предметом веры? Видимая церковь является предметом веры, хотя как вера – это уверенность в невидимом, потому что в видимой церкви невидимо присутствует принятая ею и освященными в ней людьми благодать Божия, которая и является непосредственным объектом веры. Видимая церковь, к которой принадлежат все живущие на земле православные христиане, в то же время и невидима, поскольку она есть и на небесах, и к ней принадлежат все уже умершие в истинной вере и святости. 253. Откуда мы знаем, что церковь одновременно пребывает и на земле, и на небе? Понятие о церкви, пребывающей на земле и в то же время небесной, утверждается в следующих словах апостола Павла, обращенных к христианам: «Вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета, Иисусу. Из послания к евреям. 254. Как мы можем убедиться в пребывании благодати в истинной церкви? Мы уверены в пребывании благодати Божией в истинной церкви, потому что глава ее – Бога-человек, Иисус Христос, исполненный благодати и истины, и тело свое, то есть церковь, наполняет благодатью и истиной. Из Евангелия от Иоанна. Христос Спаситель обещал своим ученикам, что Святой Дух будет с ними вечно, следовательно, Святой Дух и в наши дни ставит пастырей церкви. Из Евангелия от Иоанна. Апостол Павел об Иисусе Христе говорит, что Бог Отец поставил Его выше всего, главою церкви, которая есть тело Его. Из послания к Ефесянам. Он же говорит пастырям церкви: «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Из Деяний апостолов. 255. Какое есть свидетельство того, что благодать в церкви будет пребывать всегда? То, что благодать Божия и по сей день пребывает в церкви и пребудет в ней до окончания времен, подтверждают нам следующие слова самого Господа Иисуса Христа и Его апостола. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее» из Евангелия от Матфея. «Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» из Евангелия от Матфея. Тому, Богу Отцу, слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь. Из послания к Ефесянам. 256. Почему Церковь названа Единой? Церковь едина, то есть одна, потому что она – единое духовное тело, имеет одну главу – Христа, и одухотворяется одним Духом Божиим, одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех. Из послания к Ефесянам. 257. Кто есть Иисус Христос по отношению к Церкви? Иисус Христос – единственный глава единственной Церкви. Апостол Павел пишет, что для церкви, как здание Божие, никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Из первого послания к Коринфянам. Поэтому у церкви, как тело Христово, не может быть другого главы, кроме Господа Иисуса Христа. Церковь, существующая до окончания времен, нуждается и во всегда пребывающей главе, каковой может быть только Господь Иисус Христос. Поэтому даже апостолы называются лишь служителями церкви. Первое послание к Колоссянам. 258. Какую обязанность накладывает на нас единственность церкви? Единственность Церкви налагает на нас обязанность сохранять единство Духа в союзе мира. Из послания к Ефесянам.
Это был фрагмент аудиоверсии катехизиса святителя Филарета Дроздова. Текст читал Николай Дроздов, двоюродный прапраправнук святителя. Озвучено по материалам, предоставленным издательством Московской Патриархии. О, если бы нам всем только войти в земную нетварную церковь, потому что если мы туда не войдем, то не войдем и в церковь небесную. Это слова известного греческого святого наших дней, вернее, самого недавнего прошлого, преподобного Порфирия Ковсоколевита. Его духовные чада вспоминают, что у старца было, очень развито, цитата, «церковное сознание». Что это значит? Как это, когда церковь подлинно является для тебя всем? Ответ услышим у самого святого. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги «Цветослов советов», в которой автор вспоминает жизнь и наставления старца Порфирия Ковсоколевита.
Отец Порфирий, говоря с нами о человеке, Боге, мире, любви, молитве, сотворении мира, выражался богословским языком, хотя окончил только 2 класса начальной школы. У него поистине был дар богословия, изливающийся из живого умного источника Святаго Духа, и даже дар мистического богословия, из которого произрастает философия Христа. Он был мистическим богословом, хотя не имел даже мирского образования. Его школой были подвиги, исихасский труд, умное делание. Он говорил: «О, если бы нам всем только войти в земную нетварную церковь, потому что если мы туда не войдем, то не войдем и в церковь небесную». Живя таинственной духовной жизнью, мы можем стать едины. «Добрая сила щедра, но она действует мягко, подобно веянию тихого ветра, как сказано в Ветхом Завете. Будьте святы». Один брат настойчиво интересовался вопросом о том, когда возникла Церковь Христова. Ответ на этот вопрос был нужен ему для его проповедей и для книги, которую он в то время писал. Приехав к старцу, он поговорил с ним о своих проблемах, однако вопрос о церкви так и не задал. Пришло время уезжать. Прощаясь и благословляя брата на дорогу, отец Порфирий произнес: «Ну, теперь поезжай. Знай, что церковь предвечна и нетварна, и не обращай внимания на богословов, которые говорят то, что придет им в голову». Брат был поражен этим откровением старца в ответ на его невысказанный вопрос. У отца Порфирия было очень развито церковное сознание. Он с большим уважением относился к клирикам и церковной иерархии. Старец говорил: «Если я испорчу отношения с епископом, если епископ начнет на меня гневаться, то моя молитва не достигнет небес». Старец был, так сказать, экклесиоцентричным. Церковь была основанием всей его жизни и всех его трудов. Очень часто я замечал, как отец Порфирий, говоря о церкви, не мог сдержать слез. Он испытывал глубочайшее уважение к официальной церкви. Епископ для него всегда был на месте и во образе Христа. Старец страшно расстраивался, когда видел, что осуждают епископов, нападают на них в печати. Каков бы ни был епископ, он глава, он на месте и во образе Христа. Таковы были священные принципы старца. Отец Порфирий часто говорил о церкви. Какой он ее видел? Он говорил: «Церковь нетварна». Почему же она нетварна? Потому что церковь богочеловечна, она Бог в историческом времени. И мы, верующие, призваны стать нетварными, сделаться наследниками божественных дарований, постичь таинство обожения, преодолеть нашу обмерщенность, выйти за пределы этого мира. Церковь нетварна. Своей жизнью он свидетельствовал об этой истине. Старец принимал всех, его дверь была открыта каждому, у него не было лицеприятия. Кто бы ни приходил, какой бы партии, обществу, организации, группировке и так далее он ни относился, отец Порфирий принимал его. Сам же старец не состоял ни в какой партии. Он принадлежал только церкви и принимал всех.
Это был фрагмент аудиоверсии книги преподобного Порфирия Ковсоколевита «Цветослов Советов». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».